Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний разговор происходит в записи в студии Радио Свобода в Москве. Кинорежиссер Василий Пичул, я бы так рискнул сказать, кинорежиссер и мой давний приятель, чем объясняется наш разговор на «ты». Добрый день, Вася.
Да, здравствуй, Витя. Добрый день всем.
Да. Я уже каждый раз в начале таких эфиров говорю, что я часто использую, совмещаю приятное с полезным. Сколько лет не виделись, вот есть возможность поговорить под запись. В традициях, в общем, сегодняшнего времени уже возвращающегося. Уже будем разговаривать с тобой под запись сегодня.
Да, с радостью. Лёсь, мне все равно как бы записывают. Потому что на эту тему, кстати, я когда размышлял, вот как, и один бывший сотрудник спецслужб мне сказал, что когда вот они возвращаются из командировок, их здесь очень активно проверяет контрразведка. И когда я так сделал такое недоуменное лицо, ну а как же, это же, в общем, недоверие, он сказал, ну а какая разница, я же чист перед Родиной.
Поэтому... Это позиция правильная. Это позиция правильная. Передай своему сотруднику спецслужб, что чист ли он перед Родиной, будет решать не он, да, в сложившихся обстоятельствах. Захотят, будет он чист, захотят, не будет он чист.
Нет. Ну, на самом деле, как бы, это каждый решает для себя сам, понимаешь. Это, в общем, в контексте нашей истории, такой достаточно неоднозначной, всегда чистота перед Родиной — это очень внутренний вопрос.
Нет, конечно. Нет, это, на самом деле, если не иронизировать, то это вещь очень важное, внутреннее ощущение. Как французы говорят, лжецу нужна хорошая память. Да. И я тут недавно общался с замечательным человеком, с ним так уделились ощущениями, и он сказал, что я, в общем, стараюсь не врать из соображений вполне практических, потому что я просто знаю точно, что я где-нибудь попадусь очень быстро. Это очень самая удобная позиция, говорить то, что думаешь, там, да, не держать скелетов в чулане особенно. Долго-долго мы с тобой, ну, так, на бегу где-то пересекались, не разговаривали. А помню, когда была такая программа «Куклы».
Да.
И я помню, что когда она начиналась, я помню один наш с тобой разговор, ты меня подвозил до дому, а год был начало 95-го, наверное, самое начало 95-го года. И я помню, что вот сидели мы в твоей машине, и минут 40 остервенело, ну, по крайней мере, я остервенело. Мы сильно не сходились в политических оценках 93-го года, скажем. И по общему ощущению... По ощущению общего запаха от политики мы с тобой сходились полностью, а по частностям расходились довольно существенно. Как изменились ощущения за...
Ну, трудно сказать, потому что, я не знаю, какие твои нынешние политические...
Мои сильно изменились. Мои сильно. Я, конечно, признаю, вспоминая тот наш спор, признаю, что я был в достаточной степени романтичен по отношению к новой российской власти. Могу признать. Ты был смотрел гораздо практичнее на то, что она делает.
Ну, не знаю. Просто, во-первых, я сейчас более равнодушен. Тогда все-таки мы кормились от политики, мы были внутри нее, мы как-то так пытались понять что-то. Сейчас я достаточно далек от любопытства по отношению к политике, к политикам.
Они тебе не интересны по-человечески?
Ну, по всем позициям, в общем, да. Нет, по-человечески очень интересно. Очень интересно,
вот как,
потому
как?
Что... Нет, потому что я в своей жизни вот с того времени снял несколько документальных фильмов, и, в частности, я снял фильм про Ленина, про Сталина, про Брежнева, про Хрущева и про Горбачева.
То есть, как бы... И многое знание...
Нет, это было такое, на самом деле, как художественные фильмы, они там разные по уровню, ну, в силу разных причин, но для меня это была попытка... Мне было интересно понять, как бы, вот что делает человек, когда на него в силу разных обстоятельств обрушивается ответственность за империю. Да? Вот все-таки, чтобы мы как бы не говорили, потому что вот в этом контексте я мечтал снять фильм про Черненко.
Вот именно, потому психологически, что, да.
Дико не те. Ну, как вот человек, то есть, вот если убрать, да,
секретарь,
вот все,
да?
Ну, он стал императором. Он стал на три дня на императором. Да? Это же невероятно шекспировская как бы история. И вот понять психологически, вот что человек испытывает, да, что он чувствует. А это дико было интересно. И поэтому я вот, делая эти фильмы, я вот пытался вот в этом контексте, в контексте шекспировского взгляда, то есть уйти от своих эмоциональных оценок, там, собственных несчастий, там, и, допустим, своего культурного исторического бэкграунда, который я воспитывался в определенной, там, скажем, тенденциозном отношении к русским лидерам. А здесь я пытался вот быть более-менее объективным и понять, что они за люди и что испытывает человек. Потому что каждый же из них, в общем, не рождался императором. Да? Они же все шли к власти постепенно,
но во многих, технически
во многом случайно. Да, ну, во многом случайно. И потом они получали эту власть. И поэтому это дико интересно. Что касается нынешних политиков, это точно так же. Ведь все люди, которые у власти сейчас, они там не были внутренне готовы к этому. Конечно. Они не были воспитаны к тому, что они будут решать серьезные административные и исторические проблемы.
Читаю мемуары, да, как там человека там с 5 лет готовили к тому, что он будет, да, когда-нибудь.
Будет царем, это как бы на самом деле вот это очень серьезная проблема, да, ведь плюс ко всему люди, у них есть же еще проблема ухода от власти, которая тоже дико трагическая.
В России, по крайней мере.
Дико трагическая, да, и как бы, чтобы как бы они там не пытались подстилать соломки, понятно же, что если ты уйдешь, даже если тебе все твои друзья ближайшие пообещают, что с тобой будет все-все хорошо, ты прекрасно понимаешь, что в какой-то момент все хорошо прекратится в силу объективных причин. И вот это дико интересно вот именно вот в этом контексте.
Знаешь, это же абсолютно, не то, что абсолютно русская драма, нет, это вот и чилийская драма, сейчас мы видим, вот там 90-летний старик на смертном одре, который обеспечил себя все, ну, пожизненное сенаторство, все, со всех пиночет, со всех сторон. И вдруг выясняется, что тебя старенького посадят и будут тебе плевать в лицо, и все.
Ну, это очень серьезная проблема. Да, то есть она, когда ты думаешь об этом, ты понимаешь, ну, может, действительно монархия как бы лучшая из форм демократии, скажем так.
Монархия лучше, чем демократия, это ничего. Да понимаешь, какая штука, нет? Обратную мысль как раз высказывал Черчилль, что демократия-то как раз отвратительная, только все остальное еще хуже. Вот это интересная вещь. Есть же, рискну его сказать, бельгийский способ решения этой проблемы. Вот как бельгийский премьер-министр. Это я лет 15 назад был фильм, как раз когда были такие демократические времена, короткие, когда вдруг открылось окошко, и так начали мы с таким забавным интересом рассматривать, что там снаружи. И был замечательное кино, кажется, про бельгийского, могу, может быть, про люксембургского, но это не принципиально для нас. Премьер-министр, который был премьер-министром, потом ушел, и вот у него бензоколонка. И у него нет проблем с прокуратурой. Видимо, он так премьер-министра страствовал, что у него нет проблем с прокуратурой. Он не был цезарем.
Да, несравним. Ну, найди на карте этот Люксембург. Но для начала уровень проблем, который человек решает, будучи премьер-министром той же Бельгии, он несопоставим с уровнем проблем, когда ты
становишься... Вопрос в том, что, какие проблемы решал Черненко. Да, если ты задашь себе этот вопрос. Какие проблемы он решал?
Ну, я не готов ответить так вопрос. Вопрос серьезный. В любом случае, ну как, Вить, приди на секундочку в Кремль, да, и просто представь, что тебе утром кладут на стол в качестве...
Страшное дело.
Страшной просто информации, сводки, событий, которые произошли в стране.
Значит, для этого в странах не монархии, а демократии существует такая штука, как длительный путь к власти. Вот то, как при монархии человека с 5 лет, он знает, что он будущий император, или с 4, да, ему объясняют, что он будущий император. Вот при демократии человек идет таким же 20-летним, 30-летним путем к власти. Он сначала молодежная политика, потом там, потом сям, да. Он идет как... Ну, Ширак был 15 лет мэром Парижа.
Хорошо, Вить,
невозможно представить себе, поэтому...
Что Лужков станет президентом?
Нет. Но Лужков, ладно, но у нас гораздо ближе примеры, значит, людей, которые за полгода до того, как стать президентом, в страшном сне этого не видели. Ему не сказали еще, что он будет президентом.
Но это невероятная судьба.
Невероятная, да.
Понимаешь, как бы, когда мы делали куклы, у меня был самый любимый персонаж, ну, кроме Бориса Николаевича, да, который был просто наш самый любимый, да. Вот моим любимым персонажем был Александр Васильевич Коржаков. Потому что это же невероятно, то есть, да, вот как бы вот всегда человек, который в тени, он всегда интереснее, чем тот, кто на сцене. Про него мало мы что знали и пытались выйти информацию. А потом, ну, как бы он перестал быть интересным, когда ты его, как бы, я даже с ним несколько раз водку, вернее, он со мной несколько раз пил водку.
Это точнее, по-моему. Кто кому оказал честь, надо выяснить.
То есть, как бы, стало многие вещи понятны, и поэтому интересно, правда интересно. Это как бы шекспировская судьба, да? То есть как бы мы не относились, допустим, к ситуации...
Ну, были разные персонажи. Например, был Яга.
Неважно. Шекспировский в том смысле, что это все неоднозначно, это все очень трагично по внутреннему содержанию. И вот, ну, что касается, допустим...
давай я уцеплюсь сейчас за слово, прости, что в диалоге, уцеплюсь за слово трагизм. Трагизм возникает, попробуем сформулировать, да, от невозможности выполнить миссию, да, там, трагизм Гамлета, трагизм короля Лира, там, да, трагизм возникает от огромности личности и еще более огромного рока. Тогда это трагизм. когда мы имеем дело с людьми техническими, назовем их мягко так, да, то есть людьми, которые шли по номенклатурной лестнице.
Ну, как Михаил Сергеевич.
Да, но с Михаилом Сергеевичем случилось, он ли это, так сказать, насколько у нас отдавался в этом отчет, или это произошло с ним, что тоже абсолютной формулировкой с трагедией, это случилось, это рок. Он стал исторической фигурой. Он мог остаться техническим работником. Он мог остаться членом политбюро через запятую с, я даже уже не помню, кто там был, да?
Сайков, Слюнков.
Да, Сайков, Слюнков, Воротников, да, вот, вот это, через запятую. Он стал исторической фигурой, на которой молятся, которую проклинают. Он поучаствовал действительно в движении истории, очень серьезно. Так же, как и Борис Николаевич. Безусловно, историческая фигура. Причем, как бы к нему ни относиться, все, что он делал хорошего, плохого, он делал сам. Следует признать. Он, это была его... Он такой ледокол.
Ну, кое-что-то Татьяна Борисовна делала. В общем-то, сейчас это становится известным тоже.
Да, нет, я сейчас имею в виду не степень его ответственности за то, что происходило. Она все равно на нем, даже если это делала Татьяна Борисовна, Анатолий Борисовна, это неважно кто. Значит, то, что делалось, делалось при нем. Я сейчас говорю о размерах исторической фигуры. Стал, вот Горбачев был Слюньковым, Зайковым, Воротниковым через запятую, стал Горбачевым. Стал огромной исторической фигурой, как бы по-разному не относиться. И тут есть масштаб, задач. Человек ставит себе исторические задачи. Когда ты говоришь про Черненко, я как человек, который наблюдал это со стороны, как и ты избиратель, главная задача, которую он выполнил, он дошел до той урны, которую он принесет в
больницу. На самом деле, болезнь Черненко, она достаточно загадочная, потому что там присутствовало очень серьезное отравление. И это отравление, ну, на том уровне, рыбы, отравление, он поил рыбы, находясь там в санатории 4-го главного управления там, Минздрава СССР. Ты понимаешь, что как бы контроль над качеством пищи в таких заведениях был достаточно высокий. И что человек, съев рыбу, чуть не умер, и вся семья с ним попрощалась. Ну, в общем, поэтому, как
не
бы,
хуже, там... чем в суши-баре в Лондоне.
Да-да-да. То есть там история с Черненко на самом деле не такая, опять же, простая, как нам, вот как мы как бы над ней глумимся. То есть там все...
Глумление идет не над болезнью, ну, избавив Божия.
Нет, вот вообще о человеке. То есть мы не знаем...
Он попал, он оказался... Не в своей роли.
Нет, секундочку. Он шел за Брежневым всю жизнь, да? Из Молдавии, насколько я помню.
Да-да-да.
И он дошел до самого верха, и ему удалось наверху выиграть достаточно серьезную битву, которая там, как бы, да, как бы мы к ним не относились, у них идет битва там под ковром, на ковре, неважно, да, бьются. И для того, чтобы победить в этой битве, нужно быть бойцом, да, и он был бойцом, он выиграл эту битву в ситуации, когда он мог улететь просто тут же за Леонидом Ильичем там в день похорон.
Поэтому... Характер очень-очень интересный, конечно.
Да, вот, что касается там вот случайных технических персонажей, да, о которых вот ты говоришь, на мой взгляд, когда я пытался так думать, да, ведь человеку дико не везло всю жизнь. Ну, представь, там, мальчик из бедной семьи попадает там в школу, оканчивает там...
Мы уже не прочитаем,
школу КГБ, да, идет на немецкий язык, заканчивает, да, вопрос дальше. Ведь в Советском Союзе он едет не в сытую Германию, где говорят по-немецки, в западную, да, ни в Австрию, ни в Швейцарию. То есть его отправляют в достаточно вшивую ГДР, где с точки зрения там ни оперативной, ни материальной, то есть как бы шансов...
Делать нечего,
да. Потом человеку не дают дослужиться до звания полковника, и в звании подполковника отправляют на пенсию, что тоже говорит о том, что, в общем, не сильно... как бы сложилась карьера, да, потому что ну, традиционно людям дают полковника, а потом благодаря за службу отправляют на пенсию.
Когда вот это я не знал. Значит, есть правило, то есть, условно говоря...
Такого правила нет. Но как бы я анализирую там судьбы разных людей, которых я знаю. Я вижу, что большинство из них, кто не сделал большую карьеру, все-таки на пенсию уходили...
Полковниками. А не подполковник.
А подполковник, то есть тебе не дали дослужиться, то есть тебе не дали...
Ну, ефрейтор.
Это не ефрейтор. Это говорит о том, что не повезло. Дальше как бы вроде бы жизнь сложилась, да, и ты как бы в Питере, и все наладил, все. И как бы вся эта история с Собчаком заканчивается, в общем, тем, что люди теряют практически все, что не посильным трудом как бы выстроили. Вот. И человек как бы опять идет как бы в никуда. И сейчас...
Это никуда называется Бородин. Ничего себе.
С точки зрения, я говорю, с точки зрения везения того, что вот как жизнь складывается. Дальше происходит то, что происходит, да, и вдруг начинается дикое везение. Да, потому что тот же Михаил Сергеевич мне со слезами в интервью говорил, что я был единственный царь, у которого была там барель нефти, стоил там 3 доллара. И дальше он рыдал. Поэтому в данной ситуации мы вот как бы не относились лично там, к личности, да, На самом деле нужно молиться, чтобы ему везло дальше, как можно дольше. Потому что с его везением, как вот, данность, вот его везение связано с нашим личным везением вот, и с нашим... Вот это
здесь медленнее, здесь медленнее. А, значит, когда мы говорим о везении, надо, мы должны быть уверены, что мы одинаково понимаем задачи свои и его. Да? Когда мы говорим о везении, ты же имеешь цену на баррель нефти? Что
нет,
мы имеем в виду?
Везение в том смысле, что у человека все хорошо происходит, да, вот как бы у него, как бы уровень его проблем, которые он вынужден решать, они пока как бы не такие страшные, когда и он может более-менее с ними справляться. И этому помогает в первую очередь экономическая ситуация, стабильность, высокая цена на нефть, которая, к сожалению, а может быть, к счастью, как многие нефтяники говорят, что Господь нам дал плохой климат, но зато он дал нам нефть. И поэтому таким образом мы...
Знаешь, у экономистов, я уже цитировал, есть обратное мнение. Называется нефтяное проклятие. Есть такой термин, который висит над Венесуэлой, над Нигерией. Да?
Ну, ты знаешь, как бы над компаниями там Лукойл, Транснефть, этого проклятия нет, у них все хорошо.
Нет. Давай различать интересы. Если бы я был менеджером Лукойла, да, у меня все было бы хорошо. Но я просто гражданин России, так же, как и ты.
Да,
мы не в доле по этой нефти.
Да. Да? Ну, как бы, значит... если бы была низкая цена на нефть, ну, Спартака бы московского в футболе не было, да, и в ЦСКА были бы большие проблемы. Тут уже, кажется, очень простые вещи, да. Как бы ты ни любил футбол, но ты понимаешь, что смотреть за играми там, команд второй лиги ты уже не будешь. Здесь, как бы ты ни злился на все, да, ты все равно в глубине души, у тебя остается ребенок, который верит, что да, Арсенал на 3 головы выше, лучше, тоньше, но ты мечтаешь, что это произойдет, и что мы выиграем у них, понимаешь? А если ты начинаешь анализировать, ты понимаешь, что во всем стоит цена на нефть. И потому что есть эти деньги, которые позволяют создавать инфраструктуру, существовать клубу и на равных играть с Арсеналом.
Опять-таки, если бы я был менеджером клуба «Спартак» или ЦСКА, я бы этому страшно радовался. Или футболистом, да, который получает, который играет, как бог знает кто, а получает как...
Достаточно.
Как Анри, да. Ну, бог с ними. Но мне ваша забота, господин учитель, значит, как говорится в том анекдоте, штука же в том, что за все надо платить, в том числе и за высокую цену, как ни парадоксально звучит, за высокую цену на нефть. Потому что ведь когда это упадет, а однажды это упадет, если мы говорим о государственных интересах, а не о интересах менеджеров Спартака или Лукойла, да, если мы говорим об интересах, сейчас только что смотрел, ожидая тебя, кушая супчик, там в кафе внизу смотрел программу «Время», это я оправдываю, что я программу «Время» смотрел, просто ее показывают. Там замечательный был, кстати, диалог, я не могу не поделиться, когда менеджер перед полуденными новостями переключил на Первый канал со словами «Узнаем, что в стране», и один из посетителей, не я, клянусь, где вы надеетесь это узнать, что на Первом, только не на этом канале. Тем не менее, вот там замерзают, там где-то сейчас вот люди, да? Вот мы разговариваем с тобой, значит, утром в среду. Там, по Свердловском, кажется, вот все, показывают этот пейзаж. Спасибо, что показывают, дадим должное Первому каналу, что хоть показывают.
Ну, 12 часов они показывают.
12 часов. 9 посмотрим, покажут ли, да? Но тем не менее, вот вы просто вымерзающие, там, у людей в кастрюлях там лед и так далее. Никакая цена на нефть, потому что так все организовано, да?
Ну, знаешь, вот можно не соглашусь сейчас с тобой? Жестко не соглашусь, потому что если у тебя в квартире в кастрюле лед, это твоя личная проблема. Это не проблема президента, это не проблема губернатора, это не проблема мэра.
Нет, ты должен... Президента, да, но губернатора и мэра, безусловно.
Это твоя личная проблема.
Это должна быть...
Ты должен делать так, чтобы не жить в квартире, где у тебя в кастрюле лед. И вот каждый человек должен это понимать.
Вась, так вот мы и приходим. Ты, начавший с осаны монархизма, мы приходим, каким образом сделать так, чтобы в квартире не был лед? Для этого надо, видимо...
Для этого надо просто понимать, что ты... От тебя все это зависит только от тебя. И ты должен сам сделать все для того, чтобы этого не было.
Каким образом в том Люксембурге, которого не видно на карте, как это делается?
В Люксембурге никак это не делается, потому что там температура не опускается.
В Исландии как это делается? В Норвегии как это делается?
В Норвегии тоже тепло, там Гольфстрим рядом. В Исландии они жрут водку для того, чтобы согреться. Поэтому никаких...
Знаешь, я бывал в Исландии. Они, конечно, жрут водку. Но еще у них там все в полном порядке. Там с отоплением и вода не замерзает. Не от водки. Они топятся не изнутри водкой, а чем-то, а снаружи кипятком. Но это другой вопрос. Значит, обеспечивается, как мне кажется, вот этими самыми пресловутыми демократическими механизмами. Просто избирается тот мэр, который заключает контракт такой, делается такая система общественных отношений, что в кастрюле не лед.
Да, да, безусловно, против этого сложно возразить, но кроме одного, есть некая реальность нашей страны. И я в ней абсолютно убежден в том, что никакие системы, работающие в Норвегии, в Исландии, в Люксембурге, тем более в Бельгии, не применимы в наших широтах.
Выборы мэра. Чтобы выбрать мэра, который не ворует, а который организует так, чтобы отопление работало. Это возможно или нет?
Возможно, чтобы работало. Вот есть роскошная история советских времен, я ее очень люблю, часто цитирую. Был такой, и может быть, сейчас даже живет, дай ему Бог здоровья, дед, трехкратный герой исторического труда по фамилии Бедуля. Он был писателем колхоза в Беловежской пуще. Вот именно там, то есть он и стал-то трехкратным, потому что он, помимо администратора, туда все еще на охоту приезжали, он всех встречал, у него все было хорошо. Дед невероятный, и я как раз когда снимал про вот Беловежскую пущу, я с ним, он там принес нам, мы были никто, да, какие-то люди приехали, он принес на водки, и он сказал гениальную вещь. Он сказал, очень просто, вот как бы, чтобы на колхозном стане построить фонтан, трубы протянуть, чтобы вода туда текла, мне нужно 3 недели работы, да, чтобы из этого фонтана всегда текла вода. Мне нужно 3 месяца, но вода течь будет. Заставить этих вот механизаторов курить только у этого фонтана за 3 года, но я их скотов, они курить будут только там. Но заставить их не бросать бычки в воду я не смогу никогда. Понимаешь? Поэтому это проблема абсолютно личная каждого человека. Да? Мы можем говорить о том, что да, необходимы демократические институты, которые
объективно... Я тебе хочу сказать про бычки в фонтане. Это связано впрямую с демократическими институтами. Значит, с одной стороны, это менталитет.
Это связано только с воспитанием и с отношением с папой, мамой и внутри.
Это изначально, что кто-то будет бросать бычки в фонтан, у которого с папой и мамой повезло, которому не повезло, с папой и мамой будет бросать бычки в фонтан. Но когда за бычок в фонтане, значит, человек будет штрафоваться, значит, вот я говорю, моя любимая история про это, про то, вот на крик, а вот про западные ценности, там все решают деньги. Моя любимая история, как я гуляю в штате Нью-Джерси возле дома своих одноклассников, которые там живут, и чистенько, я гуляю по чистеньким дорожкам и вижу табличку, собачка нарисована какающая, $50. Значит, когда... Это же дело не в том, что собачка не хочет покакать. И не в том, что непременно ее хозяин...
В городе Кембридже 100 фунтов, там еще
столько. Да. И не в том дело, что хозяин собачки уж так хочет с утра убирать собачьи какашки. Дело только и исключительно в том, что он знает, что он заплатит $50. Поэтому он будет убирать собачьи какашки. Да. Вот и все.
Нет, потому что у нас всегда можно будет за $10 договориться и не убирать, и как бы пройти. Понимаешь, у нас как бы немножко другие экономические отношения между людьми.
Про это мы продолжим разговор после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Вы слушаете краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня удар по предполагаемому укрытию повстанцев. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков, есть жертвы среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. В Пермском крае выборы депутатов законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации признаны состоявшимися, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пермский край был создан по итогам референдума об объединении Пермской области и Коми-Пермянского автономного округа, прошедшего в 2003 году. В Буйнакском районе Дагестана восстановлена линия электропередачи, из-за обрыва которой сегодня без света остались около 500 000 человек. Были обесточены 17 районов республики, примерно 760 населенных пунктов. Уходящий в отставку министр обороны США Дональд Рамсфельд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Глава Пентагона направил в Белый дом доклад, в котором признает, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстры. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован с сердечным приступом. По сообщению врачей, Пиночет, которому 91 год, находится в серьезном, но стабильном состоянии. В Бангладеш десятки людей были ранены сегодня в результате столкновения полиции с демонстрантами. В столице Даки около 20 тысяч человек пытались заблокировать транспортные магистрали, требуя реформы избирательного законодательства. В Бейруте тысячи сторонников группировки Хезболлах и ее просирийских союзников третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьоре. Минувшую ночь участники протестов провели в палатках перед резиденцией премьера.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем разговор с кинорежиссером Василием Пичулом. Тут пока шли новости, пока был перерыв у нас, мы продолжали обсуждение интригующего разговора о пути избавления от собачьих какашек на дороге. Так вот, Вася сказал замечательную фразу тут, по поводу 100 фунтов в Кембридже. Зачем же заводить собаку? Это же ужас, они же гуляют с лопатками. Значит, это и есть вот этот вот самый демократический выбор. Да? Значит, либо ты и каждый гуляет... Это очень хорошая метафора. Либо каждый гуляет с лопаткой и убирает за собой, со своей собачкой, либо мы говорим, что мы отдыхаем, и через какое-то время все начинают гулять в дерьме по колено, да?
Ну, во-первых, давай как бы я опять же вот тебя перебью. Мы не знаем механизм принятия этого решения. Я не очень согласен. Вернее, я подозреваю, что он не совсем демократическим методом был принят вот на территории тех городов, о которых мы говорим. То есть мы не
заботимся... Каким же?
Я не знаю, надо просто на самом деле понять, потому что если бы количество людей, которые там обладают собаками, проголосовали то, что как бы они не должны убирать, этого бы не было и шансов
да,
того, что
это. Но есть другие, которые не гуляют с собаками, да. И их больше.
Ну, допустим, в городе Париже, да, засрано да. все. То есть там, как бы, так же любят собак, и никто за ними не убирает. Как бы, ну, обвинять
это...
как бы, город
я
Париж в том, что в отсутствии демократических
только...
традиций невозможно.
Секундочку. Значит, это и есть оборотная сторона демократии. Ты в любом случае и в чистоте ты гуляешь, потому что ты демократическими процедурами реализовал свое право гулять в чистоте, и ты гуляешь по колено в дерьме, потому что ты с помощью демократических процедур, ну, мы проголосовали, ну, там, население города Н проголосовало за такого вот крестного папу местного, который там ворует, крышует, убивает.
Нет, крестный значит, отец там... уже ничего не ворует. Как раз крестные
отцы, да,
как правило, уже... они беспокоятся. И вот там, где чисто, и те города, в которых, как правило, горячая вода течет регулярно, они, как правило, там решены все вопросы, связанные вот, скажем так, вот с теми теми персонажами, о которых,
папа.
Да.
Поэтому,
да, да, да,
разные.
А вот там, где бардак и поножовщина бесконечно, это как раз ситуация, где вопросы не решены. И...
Нет, когда ты говоришь, вопросы не решены, вот это очень интересная точка. Вопросы так или иначе решены. Вопрос в том, как они решены, с помощью каких механизмов они решены. И авторитарное решение, то есть, условно говоря, на этой метафоре с собачьими экскрементами есть же диапазон очень большой. Можно, например, казнить человека, можно его оштрафовать, можно казнить.
Не, ну, можно нанять людей, платить зарплату, которые будут убирать. Это
совершенно
тоже
верно.
Путь, который... Значит... Опять же, мне очень нравится, что мы с тобой как бы тему демократических преобразований и демократии свели к таким достаточно примитивным пониманиям. Я не согласен. Как бы для нас, для нашей страны, мне кажется, это очень серьезная такая метафизическая и рациональная проблема. Ее нельзя вот так прагматично вот говорить, вот давайте будем убирать собачье дерьмо, и у нас все будет хорошо.
Ну, не все.
Не
будет. Просто дерьма не будет.
Нет, ну да, но это
все не будет.
Ну ничего не изменится. На самом деле, вот ужас же в этом, потому что на самом деле нет ответа, почему. Да,
а как же не изменится? На нашей с тобой памяти. Мы жили в стране, в которой однажды кончилась еда.
Да, у нас алкоголь кончился в августе, и это мы все видели, понимаешь? Это было, вот это было страшно. Причем это было на фоне статьи о надвигающемся экономическом кризисе. И ты просто понимаешь, что да, вот завтра все кончится. Вот все кончится. И с этим сделать ничего
как
нельзя.
Я тебе напомню, что было сделано. В этой самой метафизической стране, с этими самыми традициями, в какой-то момент поняли, что эта система не работает. Вот там Советская империя, она может захватить там полмира, но вот накормить она не может. Вот кончается еда. В какой-то момент.
Стоп. Опять же, я не согласен.
Не кончалось?
Не-не-не. Ты голодал? Еды не было в магазинах. Но это не значит, что еды не было в
но
принципе.
Я городской житель, у меня нет огорода, где растет, да?
Секундочку.
Я привык ходить в магазин за едой. В магазине еды не было.
Ты же где-то ее добывал?
Да, я тратил свою бесценную жизнь на то, чтобы записываться, стоять.
Безусловно.
За хлебом и молоком, не за андатровой шапкой, а за хлебом и молоком.
Еда закончилась буквально как раз в тот момент, когда мы ощутили то, что мы называли в то время абсолютной свободой. Да, я помню, в начале 90-х
еда
годов...
Еда закончилась?
Нет, еда закончилась в Москве вот в 8 часов утра, когда двери булочной открывались, и потом все убегали, даже свет не включали. И вот ты входишь, это темно, зачем открыли это помещение, непонятно, и там не было ничего. И это была проблема полного отсутствия еды и разрушения инфраструктуры, и это было как раз...
Это проблема была свободы?
Нет, это была не проблема свободы. Проблема наличия невозможности решить советской системой проблемы еды, это была проблема административная. Вот. Вопрос второй. Почему эти люди не решали этот вопрос? Тоже есть ответы, и можно их искать. Но я не думаю, что это связано со свободой. Свобода для нас гораздо более серьезная и более сильная вещь, чем наличие или отсутствие еды в холодильнике. Правда, я вот с этим как бы...
Смотри, давай разделим вещи метафизические и вещи практические.
Да, Москва, безусловно, стала очень удобным городом. Москва вообще стала сейчас городом, как город. Да, раньше, когда мы... Да, что было... ужасно в советской жизни, потому что действительно в 5 часов вечера закрывалось все было темно, и люди сидели на кухнях и общались. Но, с другой стороны, это была прекрасная жизнь, потому что с этим связано огромное количество очень человечных, замечательных Вася. Отношений. Сейчас Москва замечательна
Вася,
тем, что ты
можешь...
Вася,
ты придешь в любой город с самым чудовищным режимом, и там будут люди... Прекрасно это потому, что это пришлось на нашу молодость, нашу единственную жизнь. Люди хорошие все равно. Это то, что не связано с системой. Мы сейчас говорим про систему. Так вот, еда появилась в результате появления свободы. Стало можно добывать. Вот стало ясно, что...
Еда получилась в силу того, что как бы было принято некое решение, которое позволило...
Отпустили людей.
Да, вопрос в том, почему этого не делали, это вопрос как бы очень серьезный, и на самом деле есть ответы на эти вопросы, и это такая длинная история, потому что у меня еще есть фильм про Юрия Владимировича Андропова, понимаешь, и как бы я как бы раз вот этим пытался, потому что как бы вот из всей как бы когорты лидеров советских того времен, как бы его пытаются пропагандистски сделать самым таким вот лучшим, да, вот да, все да, они да. такие плохие, а это был лучший. И
хотел
вот,
как лучше, типа.
И вообще, как бы был лучший, понимаешь? Но на самом
порядок
деле,
был.
Когда ты пытаешься искать ответы на вопросы, почему, да, не было еды, почему не решались какие-то очень простые вопросы, они ведь решились мгновенно, да, то есть как бы сказали людям, да, вы можете ехать за колбасой за границу, привозить ее сюда и продавать, и вас никто не будет сильно мучить, кроме там таможенников, ну, каких-то таких технических сотрудников, да, и появилась колбаса тут же на следующий день. Почему это не принимались тогда? Есть ответ на этот вопрос, потому что не решалась проблема власти. Да, то есть люди наверху, они бились за власть. И вот эта еда их не учит. То есть это проблема, опять же, не свободы, это проблема
это
не
проблема...
советской системы.
Нет, это проблема именно советской системы.
Нет.
Потому что...
Что потому советская что... система, да, это государственное, максимальное участие государства в жизни
это,
людей.
Это безответственность, это не отсутствие обратной связи. Дело в том, что Тони Блэр или там кто-нибудь, если он перестанет заниматься, ну, тем, что мы в кавычках назовем колбасой, если он перестанет заниматься... Его администрация, не он сам, его администрация, его менеджеры перестанут заниматься ежедневным обеспечением жизни страны, то страна возьмет Блэра вот так вот за ушко да на солнышко, и все. И не будет никого Блэра, как ни стало Шрёдера и так далее. Как просто будут выборы нормальные, и он знает, что придет более успешный менеджер. И нету никаких механизмов, чтобы остаться у власти. Когда ты говоришь, что они были заняты тем, что они занимались властью, народ дал им такую возможность.
Я просто, вот, к сожалению, скажу такую, может быть, немножко циничную вещь, да, и она, может, многим покажется, и тебе в первую очередь покажется не совсем. Мне кажется, что проблема власти в странах стабильных, да, как вот в Англии, в Соединенных Штатах Америки, она уже давно решена, да. Как бы есть несколько группировок, которые давно, в 19-18 веке, по ключевым вопросам о себе договорились. Да? И, в принципе, переход власти от одного администратора к другому является проблемой административной. У нас же переход власти от одной группы к другой, это не административно. Это проблема передела собственности. Это проблема передела. Поэтому проблема именно в том, чтобы люди, которые ставят свою целью, как бы... контролировать, брать власть в нашей стране, да, либо это была какая-то очень сильная группировка, которая бы всех бы подавила и на столетие взяла власть, допустим, коммунистическая партия взяла, но через 70 лет она не удержала эту власть, и механизмы, на которых они работали, перестали работать. И сейчас, на мой взгляд, как бы мечта всех нас, да, как бы мечтающих о тихой, спокойной старости и чашке, как бы, кофе-эспрессо каждый день, заключается именно в том, чтобы люди у власти, да, они все-таки смогли как-то либо договориться с другими сильными людьми, да, о том...
Каким образом? происходит договор.
Процесс, ну, я так думаю, да, ну, мы видели массу фильмов, да, как бы есть процесс переговоров, люди встречаются.
Нет, секундочку, ну, есть сицилийский вариант, так, крайне. Так,
ну, это вопрос, как бы, ну,
я,
это внешне, да, ну, как бы в каких костюмах люди...
Нет, речь идет о том, будут они это делать в Палермо или в Ленинграде.
Нет, проблема заключается в этом. Есть еще проблема Вашингтонского обкома, да, которая очень серьезно влияет на людей, которые пытаются держать власть в нашей стране.
А это... Как она возникла, эта проблема Вашингтонского
обкома? Она возникла в связи с поражением нашей страны в холодной войне.
А чего это она потерпела поражение в холодной войне?
Ну, как страна получает... О, я просто еще... Я просто как бы делал очень много фильмов. У меня есть фильм, который называется «Четвертая мировая война», и где я как бы очень много про это общался с людьми. Почему Германия потерпела поражение во Второй мировой войне? Потому что потерпела поражение. Советский Союз потерпел поражение. То есть я принадлежу к тем людям, которые считают холодную войну Третьей мировой войной. И исходя из того, что 91 год это была катастрофа, это было поражение в мировой войне со всеми вытекающими последствиями, с потерями территории, экономики, независимости.
Вот тут мы с тобой довольно глобально не сходимся.
Очень хорошо. Да, есть повод для разговора.
Что не мешает.
Да. И проблема Вашингтонского обкома, она существует именно в этом, что существует страна-победительница и страна-проигравшая. Да? Ты можешь проигрывать на разных условиях. То есть тут как бы никто не объявлял, кто не подписывал капитуляцию. Да? Но она произошла в более другой
давай
форме.
Вот, давай вот здесь как бы приблизим этот микроскоп. Когда мы говорим поражение, то дальше давай конкретизировать, в чем оно состоит и как происходит. Есть поражение... Такое, что подошел большой к маленькому и там его избил. Эта победа не моральная, она антиморальная, она чудовищная. Это, да? Когда победа заключается в том, что американцы первые придумали атомную бомбу и сбросили на японцев, и условно такой там, ценой,
да.
То тут мы говорим, эта победа, вот мы ее морально так оцениваем. Но мы потерпели поражение в этой мирной Третьей мировой.
Ну, не мирная она была, война.
Она была,
ну,
нет, другой, но она была, ну, была, да. Секунду, это была война конкурентов. Такая же война идет между Митсубиси и там Ниссаном, понимаешь, там, не знаю, да? Это война за то, кто лучше, нет,
кто
качественнее.
Кто будет рулить.
Кто будет, да, но при демократии выяснилось, что мы проиграли в целесообразности. При той системе люди себя кормят и зарабатывают на то, чтобы у стариков было лечение, а у юных образование, и чтобы хотели приехать в эту страну, а не из нее уехать. А мы создали такую систему в 20 веке, что отсюда хотели уехать и уезжали лучшие умы, да? А, значит, здесь не хватало еды. Мы создали идеологию, несовместимую с жизнью. И проиграли мы просто потому, что эта идеология оказалась несовместима с жизнью. Вот и все.
Так, я могу, вот я соглашусь только в одном. Мы в первый Советский Союз, и мы, как его жители, проиграли холодную войну действительно идеологически. То есть, потому что я принадлежу к тому поколению, которое слушало Радио Свобода, Голос Америки, через вот это вот. То есть, сначала меня приучали к тому, что есть другая музыка, да, как бы, которая музыка. Потом мне рассказывали о том, что есть джинсы, жвачка, есть театр, джаз, масса всего. И я, провинциальный мальчик, как бы повелся на вот эти вот вещи, и дальше как бы я уже был абсолютным врагом, причем я вот как бы вырос внутри страны, я как бы пользовался всеми благами той социальной системы, в которой, но я был внутренне, не принимал ничего из того, что делал. Почему это произошло? Потому что система не обращала внимания на меня, на мое воспитание, то есть оно занималось...
Как не обращало?
Ну, потому что то, чем они занимались, это было
она
антивоспитание.
Правильно.
Они просто как бы... Да, они были,
тебя отталкивали.
Правильно. То есть проблема системы заключалась в том, что отбирались... То есть, как на самом деле, ведь вот когда с ними со всеми разговариваешь, вот с теми, кто тогда сидел в ЦК КПСС, они, в общем, милые, нормальные люди. И они как бы нормально говорят. Ну, а почему они принимали или советовали принимать какие-то идиотские решения? И это вопрос, опять же, иррациональный.
Нет, ничего иррационального.
Ну, как ничего?
Дай поспорю. Ничего иррационального. Потому что, ну, условно говоря, если человек идиот, то на здоровье. Просто при демократии чаще всего, при разветвленном демократических институтах, при разветвленной демократической процедуре, чаще всего это оказывается его личной проблемой. Если ты идиот, ты не будешь руководить людьми, да. Ты не будешь РЭО, котельной не будешь
руководить. Вот вопрос о демократии, опять же, да, вот для меня, вот как я столкнулся с демократией? Для меня это было на территории города Лондона. Ехал в автомобиле как бы с жителем этой страны, нас остановил полицейский там по какой-то причине, и я вдруг выяснил, что человек, который сидит за рулем, у него нет с собой никаких документов, не то что удостоверяющих его право водить, это, вообще никаких документов.
Так,
и выяснилось, что он имеет полное право никаких документов с собой не носить, да? Что если у полицейского есть проблемы, он ему может назначить встречу в участке, он должен прийти, и тогда показать, что у него есть право на вождение автомобиля, на этот автомобиль и прочее, прочее. Но для меня был шок. Как? То есть как, да? Что ты едешь за рулем, и тебе не надо доказывать.
Правильно.
Вот это, я тебе говорю, почему? Дальше можно не обсуждать тему взаимоотношения демократии и нашей страны. Да? Потому что я, человек, как бы ненавидящий любое насилие над собой, я уже генетически считаю, что я должен быть, доказывать свое право.
У тебя будут права, все равно тебя имеют право вынуть из машины, поставить лицом к пристегнуть батареи и отметить.
Это очень серьезная
проблема. Каждый из нас знает.
Это очень серьезная проблема. Правда, очень серьезная. И она выхода, это, об этом надо говорить, да, об этом надо просто говорить. Об этом надо воспитывать, нужно объяснять детям, да, чтобы дети наших детей привыкали к тому, что они имеют право не носить с собой документы.
Вася, вот так ты понимаешь? Ты замечательным образом выбрал сейчас как бы на мою позицию.
Да, да, я просто я
у тебя двое внуков, да?
Нет, да. Но я просто как бы не хочу, мне вот с чем я спорю, да, сейчас. Ты пытаешься проблему свободы и демократии свести к очень простым прагматичным механизмам. Я, к сожалению, уже не верю, что простые механизмы в ситуации наших территорий, нашей ментальности, нашей истории могут действовать.
Давай уточним. Когда я тоже не так такой идиот, чтобы предполагать, что мы завтра повесим табличку штраф $50, да?
Да.
Да, и нет. Секундочку, завтра нет. Но, как ты сам сказал, надо объяснять детям и внукам. Значит, вот у тебя есть некоторое количество детей, уже некоторое количество внуков, да? И это означает, что если ты им это объяснишь, и симметричным образом миллионы людей, а только так и происходит, объяснят,
да,
то что-то, мы не проснемся в Англии, но что-то. Мы не проснемся в Ашхабаде, по крайней мере, да, условно говоря. Мы не проснемся в стране вообще, где там могут вообще, в Северной Корее, не проснемся. Так вот, вопрос не в скорости, можно спорить о скорости, произойдет он за 30 лет или за 300 лет. Но что может сделать государство, с моей точки зрения?
Ничего. Клянусь, ничего вот не может ничего сделать государство.
Не согласен. Дело в том, что особенно в нашей стране, особенно с нашим менталитетом и традициями, где все смотрят, чрезвычайно важно... Сегодняшний, говоря вчерашним языком, сегодняшний номер газеты «Правда». Чрезвычайно важно. В Лондоне что-то напишет «Таймс», да? От этого англичанин, от оценки «Таймс», не будет жить по-другому никак, да? Просто написали.
А в Москве
написали.
Что?
Значит, в Москве...
В Москве это касается у тебя крупный бизнес.
Нет, я про другое говорю. Я сейчас говорю не про связь большого бизнеса с большой властью. Я сейчас говорю вообще об отношении народа и власти. Значит, появился Горбачев, вынул белый платочек, дал отмашку на свободу. Миллионы людей развернулись в ту сторону. Появился Путин, вынул черный платочек, дал отмашку обратно. Миллионы людей развернулись. Какая-то часть при Горбачеве осталась сторонником, там, условно говоря, там, Советской империи. И при Путине осталась сторонником либеральных ценностей. Это другое дело. Небольшие части. Но миллионы, десятки миллионов, чрезвычайно реагируют, чрезвычайно подвержены цвету платочка, которому махнут сверху. Это наша традиция.
Да, но они не подвержены этому в реальной жизни. Их реальная жизнь не меняется. Нет,
как
Путина. Нет? Ну, так как человек...
как же не меняется?
Ну, не меняется, к сожалению.
Пошел человек в Норд-Ост. И поменялось.
Вить, сел ты на Титаник и поплыл. Ну, это из этой же серии.
Нет, разные.
То же самое. Это судьба.
Нет, секундочку. Помимо судьбы, помимо того, что ты кто-то купил, а мы не купили с тобой, а кто-то купил, я знаю человека, который там погиб, да? Вот парнишка, который там нам помогал, риэлтор там, да, обменивать квартиру. Вот он пошел. То есть он вытащил этот билетик. Да, там мог быть я, моя дочь. Значит,
это вопрос твоей судьбы.
Мы обсуждаем не это. Мы обсуждаем возможность, или как в Бесладе, возможность такого исхода. И здесь это прямо завязано с тем или другим количеством практикуемых процедур демократических. Что принято? Принято так решать вопрос или принято по-другому решать вопрос? И здесь это утыкается как раз то, о чем ты сказал, вот говоря про лондонского полицейского. И объяснили детям и внукам, сколько поколений объясняли детям и внукам, что это можно, а это нельзя. Вот в это утыкается.
Поэтому сейчас, если говорить о роли государства в жизни людей, то государство, на мой взгляд, должно все средства пропаганды объяснять, что не надо ждать, пока у тебя в трубе нагреют воду. Да? Делай все сам, чтобы это было. Да? Вот только так.
Да, но государство, именно государство отменило выборы всех уровней.
Да сейчас. Ты понимаешь, вот правда, выборы мне все равно. Мне все равно. Скажу страшную вещь. На всю страну мне все равно.
Ну, тебе лично. Это твое право не ходить на выборы.
Да, я не ходил никогда. Горжусь этим. Я не ходил на выборы в советские времена и не ходил на выборы в постсоветские времена. И меня это, в общем, эта проблема, Вася, ни с какой стороны не трогает.
Я тебе должен сказать, что у тебя есть гораздо более основательные предметы для гордости. Говорю тебе, как твой кинозритель.
Правда, поэтому я понимаю, как бы вот все, что происходит, ну, как бы вот все идеологическое обеспечение этой проблемы. Но если говорить серьезно, к проблеме страны это не имеет отношения. Подлинным проблемам людей, которые как бы существуют. Можно по-разному относиться, да, как бы к тем людям, которые сейчас там сидят в Кремле. Но, опять же, я когда вот испытываешь какие-то вот чувства негативные, ну, представь на секундочку, что ему кладут на стол? Еще раз говорю, вот это действительно, это вопрос как бы тяжести тут шапки Мономаха. Она такова, что...
Ну, просто есть головы разного размера, Вася. Подходящий под шапку Мономаха, ну, или не подходящий, ну, под шапку Мономаха?
Человек не виноват, что судьба его...
Как не виноват?
Ну, не виноват, потому что он, его судьба, это его...
Знаешь,
старый анекдот, да? Когда Вася пришел к Господу, говорит: Господи, мой крест так тяжел, я тебя умоляю, не могу больше. Он говорит: ну вот есть комната, там разные кресты выбираю. Он заходит, там стоят огромные кресты, крохотные кресты. Он видит такой маленький, средненький крестик, такой, который можно повесить и который не будет шею тянуть. Он говорит: Господи, вот этот крестик, можно я буду носить? Он говорит: это твой и есть, это и есть твой размер. Значит, никто из нас не знает размера нашего креста и нашей необходимости жизни и ответственности.
Здесь у человека есть такая штука, как вкус и самоощущение. Например, вот твоя любимая присказка, которую я часто цитирую, когда мы делали куклы, и я там пытался тебе что-то там предложить, как решить художественным средством тот или иной эпизод, ты мне говорил одну и ту же фразу, которую я все время теперь цитирую. Ты не помнишь эту фразу? Ты говорил: кто на что учился, ты мне говорил. Ну, да? Кто на что учился? Ты сценарист, напиши сценарий. Я кинорежиссер, я сниму программу. Кто на что учился? Так вот, ты, кинорежиссер, берешься снимать фильмы, но, наверное, если завтра ты проснешься и узнаешь, что тебя назначили там...
Царем.
Секретарем Совета Безопасности, директором Института ядерной физики, да? Ты, наверное, скажешь: ребят, не надо, я в этом не очень понимаю, я к этому не гожусь, у меня другая специальность, меня другое учили, у меня другой талант, давайте я буду заниматься своим делом. Значит, когда, и это не тот случай, когда можно сказать: слушайте, судьба. Я, знаете, такая судьба, я проснулся утром, Вася Пичул, а я директор Института ядерной энергии, там, ядерной физики, Курчатовского института. Это не судьба, это значит, что ты сошел с ума, ты согласился.
Ну почему?
Если ты согласился, то ты сошел с ума.
Уровень амбиций внутренних, да, уровень тщеславия, уровень того, что тебе говорят,
в богоданной области.
Неправда.
Уровень амбиций, ты хочешь стать Антониони на здоровье, там, да, допустим.
Антониони, нет, с инсультом, не дай бог.
Нет, на себе не показывай, да, ну не важно, да.
Нет,
Никита Михалков.
Нет. Как бы, когда тебя призывают на царство, а призывают на царство не Борис Абрамович, да, какой-то конкретно, тебя призывают на царство судьба, да, и отвечать, что, значит, я не учился на царя, в высшей степени, с моей точки зрения, любого человека не совсем правильно,
призывает
корректно.
Призывает на царство Борис Абрамович. И призывает он тебя не на царство. Он тебя призывает. Царство — это другое. Вот царство — это случай, пожалуй, что в каком-то смысле Горбачева или Ельцина, когда есть судьба, которая тебя выносит, когда есть определенная идеология, когда есть определенные и, там, идеалы, да, когда есть определенное представление о предназначении. Ничего, ничто в судьбе, в биографии, не будем говорить о рациональных вещах, судьба и рациональная вещь, в биографии Владимира Владимировича не указывала на наличие этого мессианского позыва.
Секундочку, но его биография продолжается у нас на глазах. И как бы оценивать биографию можно только,
точки
когда...
зрения, всякого такого рода продолжения, оно подтверждает только несоответствие шапки Мономаха.
Нет. Но есть классическая история о том, как выбирали папу римского, я не помню какого, и поскольку никак не могли договориться, выбрали какого-то старого, он все знали, что он умрет через 2 недели, да, а он потом прожил еще 200 лет. Потому что этот человек, как бы, когда его выбрали, и он расправил плечи и сверкнул глазами. Никто не знает, мы не знаем, правда, потому что, будем говорить открыто, он человек закрытый, да, то есть он проявляется, то есть через какие-то непрямые вещи.
Уже достаточно времени у нас на виду, чтобы мы... То есть вопрос «Who is Mr. Putin?» он был более-менее уместен в 2000 году. Сейчас-то уже, мне кажется, ответ получен 1000 раз. Ну, мочить в сортире, обрезать, чтобы не выросло.
Но это принадлежность к определенному поколению. Да?
Гибель.
Это
как бы такой... Нет, секундочку. Ну, я в этом поколении...
Нет, мы с тобой другое.
Пошли. Нет, я в этом поколении знаю других людей.
Ну да, да? Но вопрос...
Значит, мне кажется, что мы достаточно получили информации, чтобы уже спрашивать: ой, мы не знаем, кто это. Мы, ну, нет, элементарный
фейс-контроль. Ключевая информация произойдет в 2008 году, да. Когда это будет ключевая информация, ты что знаешь, человек будет делать дальше.
Нет,
да?
это важная информация.
Это с точки зрения анализа биографии.
Это очень важная информация, да. И с точки зрения того, где он дальше будет проводить, в каких условиях он будет производить свою биографию, да, или она будет производить его. Но то, что мы за отчетный период получили страну, в которой появились политзаключенные. Знаешь, вот гибнут враги администрации, гибнут враги режима. При Ельцине, ты помнишь, банду Ельцина под суд только ленивый, да? Что только не говорили. Мы со своими куклами были самыми интеллигентными и тихими критиками, да?
Ну, к
сожалению, ни одного человека, критиковавшего, остро критиковавшего Ельцина, ни одного человека, боровшегося с ним за власть, ни один из них не сидел в тюрьме, знаешь, ни один из них не погиб.
Да,
это мы можем зафиксировать, да, как данность.
Да. Но можно как бы с другой стороны, да, как бы те, кто критиковал, они не получили собственности, богатства и прочих как бы сладких пирожков.
Понимаешь,
кто просто критиковал? Тогда была другая.
Кто критиковал, не получили пирожков?
Ну да,
Нет, они благополучно совмещали. Благополучно совмещалось это. Существование в такой оппозиции в пределах, да, в условиях этой демократической игры. Нет,
просто тогда ситуация была другая. Тогда серьезные люди, да, то есть не мы с тобой, да, два как бы...
отвязанных человека.
Да, мы не понимали, да, что тогда нужно было не над Ельциным смеяться, да, а наоборот с Ельциным дружить и получать бесплатные типографии, киностудии и прочие как бы радости жизни, которые бы нам позволили реализовать себя более полно, чем мы смогли
это сделать. Знаешь что, реализация — это известная история, известный парадокс про Джордано Бруно и Галилея. Реализация себя заключается в одном случае, в том, что человек шлифует стеклышки, да, дружит с режимом, совсем соглашается и шлифует свои стеклышки, чтобы видеть лучше спутники Юпитера, а другой горит на площади цветов. И тот, и другой реализует свое предназначение в полной мере. В этой оптимистической ноте мы заканчиваем разговор с моим замечательным давнишним приятелем, замечательным кинорежиссером. Мы ничего не поговорили, Вась, про твое кино, так получилось, но, с другой стороны, кино надо смотреть.
Да, я думаю, что придет время, когда оно выйдет на экран, и тогда будет повод о нем говорить.
Василий Пичул был на радио «Свобода». Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Всем спасибо, все свободны.
В следующем часе на волнах радио «Свобода» продолжение цикла воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви» и ее герои Мария Розанова и Андрей Синявский.
Затем новейшая музыкальная история, посвященная творчеству Джимми Хендрикса.
Во второй половине часа программа «Колобок» с рассказом о швейцарской кухне.
И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». Наш гость – социолог Леонид Седов. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободный, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободно, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.